Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем нашим радиослушателям, кто настроился на волну радио SBS в этот час. 12 часов дня, суббота, 16 апреля и программа на русском языке в прямом эфире. Также по традиции приветствую всех наших будущих слушателей, кто находит нас в интернете. Всем вам очень рады. Меня зовут Светлана Принцева, буду для вас работать в сиднейской студии в ближайший час. В Австралии сейчас длинные выходные с пятницы по вторник, так как отмечается Пасха. Плюс у детей школьные каникулы. Многие поехали на отдых. А вот я для вас работаю, но, как всегда, с радостью. Расскажу быстро о повестке на этот час.
У моего свекра, у родственников, есть ферма. И они очень часто к весне, когда вот кенгуру было очень много, и они поедали весь урожай, они на них охотились. Мы часто получали подарок – хвост кенгуру. Мой муж научил меня готовить очень вкусное блюдо. Это как типа асабука, готовится там часами с пряностями, лавровым листом, перцем и душистыми травами.
Поговорим о том, что же едят австралийцы. Лера Швец разбиралась в этой теме для нашей серии подкаста «Расскажи мне про Австралию». Михаил Комадовский подготовил для вас два материала о важных новостях о России на международной арене, что произошло с военным кораблем «Москва» и об употреблении Байденом впервые слова «геноцид» о российских действиях в Украине. Также поговорим о рынке жилья в Австралии. Аренды жилья арендаторы переживают не лучшие времена. И еще послушаем фрагмент интервью с Ольгой Юрковой, журналистом и соучредителем организации проверки новостей в СМИ «Stop Fake». А говорить мы с ней будем о российской пропаганде. Программа на русском языке, радио SBS в прямом эфире. Меня зовут Светлана Принцева. И сейчас послушаем два материала нашего внештатного корреспондента в США Михаила Комадовского. Он расскажет о самых заметных новостях в международных СМИ, касающихся России. Первое о том, что американский президент Джо Байден впервые употребил слово «геноцид» по отношению к действиям России в Украине. Миша, вам слово.
Президент США Джо Байден впервые назвал геноцидом преступления против мирного населения, совершенные в Украине российскими войсками. Я процитирую. «Я назвал это геноцидом, так как становится все очевиднее и очевиднее, что Путин пытается уничтожить саму идею быть украинцем. Свидетельств этого становится все больше и больше», — заявил президент США, подчеркнувший, что формальное решение о том, совершает ли Российская Федерация геноцид в отношении украинского населения, вынесут юристы, но, по его мнению, это геноцид. До сих пор американские официальные лица воздерживались от квалификации действий России как геноцида, используя термин «военные преступления». На прошлой неделе советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан разъяснял, что преступления на территории Украины не являются геноцидом согласно определению, используемому американским правительством. По этому определению, геноцид – это действие против национальной, этнической, расовой или религиозной группы с целью ее уничтожения. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон не стал называть действия России по отношению к украинцам геноцидом. «Я хочу продолжать пытаться, насколько это возможно, остановить эту войну и восстановить мир. Я не уверен, что эскалация риторики служит этому делу», – сказал Макрон. Президент Франции при этом подчеркнул, что российская армия совершила военные преступления, и виновные в них должны быть найдены. Как вы считаете, действительно совершила ли Россия геноцид по отношению к украинскому народу? И продолжает ли она совершать его в эти минуты? Своими мнениями делитесь на наших страницах в социальных сетях, в том числе в Facebook, SBS Russian. Ну а мы идем дальше. Обвинения России в геноциде последовали после появления данных о массовых убийствах мирного населения украинского города Буча во время его оккупации российскими войсками. После их ухода на территории города были обнаружены массовые захоронения. По словам мэра Бучи, к 12 апреля на территории города были найдены тела 403 человек, которые, по предварительным данным, были убиты российскими солдатами. Россия все обвинения в жестокости по отношению к мирным гражданам Украины категорически отвергает. Президент Байден же заявил в четверг, что в настоящий момент решается вопрос о том, будет ли направлен в Киев представитель администрации Белого дома в знак поддержки со стороны США и как реакцию на приглашение, сделанное ранее Джо Байдену президентом Украины Владимиром Зеленским. «Мы принимаем решение по этому вопросу прямо сейчас», — сообщил президент перед отъездом в штат Северная Каролина. Лица в администрации Белого дома, знакомые с ситуацией, сообщили агентству Рейтер на условиях анонимности, что о визите в Украину самого президента Байдена или вице-президента Харрис речь пока не идет, но это могут быть госсекретарь США Энтони Блинкен или министр обороны Ллойд Остин. При этом сам Байден заявил о том, что он готов к такой поездке, если его команда решит дать зеленый свет на такую командировку. И, как мы знаем, президент Байден очень трепетно и с большим теплом относится к украинскому народу. Мы наблюдали за этим, когда он был вице-президентом в администрации Обамы и сейчас, когда он занимает высший пост в Америке.
Спасибо, Миша. И еще один материал Михаила Комадовского послушаем прямо сейчас. Он про новость о затонувшем российском военном корабле «Москва». Это событие уже обросло кучей мифов, мемов, комментариев. И во многом потому, что российская сторона в официальных комментариях не дает никакой конкретной информации. И уже давно было замечено, что в донесении подобных новостей до простого зрителя российские СМИ прибегают к определенной лексике. Например, взрывы всегда называют хлопком, хлопок газа. Рост безработицы характеризуется как высвобождение свободной рабочей силы и так далее. И вот что касается затонувшего корабля, люди начали активно комментировать эту новость в социальных сетях, в том числе, кстати, на нашей странице в Фейсбуке SBS Russian. Заходите, присоединяйтесь к обсуждению. И часто люди используют лексику российских СМИ. Например, вот такая фраза, цитата. «На борту военного крейсера «Москва» в результате хлопка произошло запланированное повышение температуры боезапаса и прилегающих помещений. В данный момент судно готовится занять стратегическую глубину, а вообще оно было уволено еще 2 недели назад». Конец цитаты написал Денис Карамышев в своем Инстаграм. И не он один о том, что же пишут в социальных сетях люди и о том, что произошло на самом деле. В этом разбирался Михаил Комадовский.
Флагман российского Черноморского флота, ракетный крейсер «Москва», затонул 14 апреля в результате попадания 2 украинских ракет. Об этом в пятницу на условиях анонимности заявил высокопоставленный представитель Минобороны США. Его слова цитируют агентство. По словам чиновника, по всей видимости, идет речь об антикорабельных ракетах типа «Нептун». В Вашингтоне уверены, что в результате ракетного обстрела и последующего затопления корабля среди экипажа были потери. Но сколько именно погибло моряков, в США пока не знают. Таким образом, Вашингтон подтвердил версию гибели крейсера, о которой заявляли украинские официальные лица. О ракетном обстреле Москвы и пожаре на борту украинская сторона заявила еще вечером 13 апреля. В ночь на 14 апреля факт пожара признала Минобороны России. Днем 14 апреля и Пентагон, и российская сторона заявили, что крейсер на плаву, но спустя несколько часов российская Минобороны заявила, что при буксировке в порт в штормовую погоду крейсер потерял устойчивость и затонул. О причинах пожара Россия тогда не сообщила. Минобороны Российской Федерации утверждают, что экипаж — это несколько сот человек, и этот экипаж был эвакуирован на другие корабли. ТАСС со ссылкой на свои источники в субботу выступил с утверждением, что моряки Москвы доставлены в Севастополь. Однако нет никаких ни фото, ни видео, которые бы подтверждали этот факт. В аннексированном Севастополе в субботу прошла неформальная акция прощания с кораблем, и на лентах, которые были прикреплены к венкам, к поминальным венкам, было написано «кораблю и морякам». В блогах это событие сравнивают с потерей Аргентины крейсера «Адмирал Бельграна», Фолклендской войне и с гибелью «Титаника», который затонул ровно 110 лет назад, 14 апреля 1912 года. Совпадение? Не думаю. И вот что пишут некоторые обозреватели и пользователи в интернете, как они восприняли эту новость. Вот зачитаю буквально несколько фрагментов. Такое впечатление, что Путин уже 50 дней проводит демилитаризацию России, а не Украины. И довольно успешно. Скоро не останется ни армии, ни флота, ни авиации, пишет анонимный пользователь. Александр Осовцов пишет следующее. «Столько дуться и пыжиться по поводу славы своего могучего Черноморского флота – и чтобы в войне со страной, у которой флота практически нет, тебя потопили и потопили твой флагман. Это уже просто дурацкий анекдот. Надо бы Кузю подогнать, чтобы повторить, да жаль, турки не пускают. Роман Попков пишет: «Гибель корабля такого класса, как Москва, это само по себе для государства как проигранная локальная война». Иван Курило пишет следующее: «После того, как крейсер затонул, потом нет, а потом все же затонул, начинаю верить в то, что Жириновский умер сразу в марте, а не в объявленную официальную дату». Российских провластных СМИ давно начали маскировать неприглядную реальность с помощью нейтральных слов и канцелярских оборотов. В том же духе были составлены официальные заявления Минобороны Российской Федерации. Ведомство долго сообщало, что корабль сохраняет плавучесть и борется за живучесть после многочисленных повреждений, связанных с детонацией боеприпаса. А затонул он, по версии Минобороны Российской Федерации, при буксировке. Ну вот как в той старой, доброй российской пропагандистской методичке. Не взрыв, а хлопок. И на этом у нас все. Оставайтесь на волнах радио SBS.
Вы слушаете радио SBS, меня зовут Светлана Принцева, на часах 12:25, по крайней мере, в моей студии, не знаю, как у вас с часами. И в продолжение темы подачи новостей российскими СМИ я предлагаю вам послушать фрагмент интервью с журналисткой Ольгой Юрковой. Ольга – соучредитель StopFake.org, организации, которая занимается проверкой и опровержением фейковых новостей в мировых средствах массовой информации. Ольга уже много лет занимается изучением российской пропаганды как исследователь, она выпустила несколько исследовательских работ на эту тему. Она также выступала на престижной конференции TED, рассказывала о главных фейках российских СМИ. Давайте послушаем фрагмент интервью с Ольгой. Ольга, здравствуйте. Где вы сейчас находитесь? В безопасности ли вы?
Я сейчас в Виннице, это центральная Украина. Ну, тут так, более-менее спокойно. Конечно, здесь нельзя сказать, что полностью безопасно, потому что сейчас нигде нельзя сказать, что полностью безопасно. Вот, но здесь, по крайней мере, нет военных действий. Я тут у родителей, поэтому сейчас здесь.
А вообще вы живете в Киеве, да?
Да, вообще я живу в Киеве.
Ольга, я почитала ваши исследования и вообще о работе, которую вы вели все эти годы, и посмотрела ваше выступление на TED Talks, это очень круто. Расскажите для наших слушателей, может быть, вкратце, с чего началась эта работа, почему появилась в ней необходимость, и как долго вы вообще занимаетесь именно развенчиванием мифов, развенчиванием фейковых новостей?
Да, организация StopFake появилась 8 лет назад, 2 марта 2014 года. Я очень хорошо помню, это было воскресенье вечером, я была на работе, в журнале, где я работала, я расшифровывала интервью, и одновременно мы в Фейсбуке обсуждали с моими коллегами, журналистами в одной из закрытых групп, это была группа Могилянской школы журналистики, это факультет журналистики, один из лучших в Украине, Киево-Могилянской академии. И я там участвовала когда-то в одном из проектов по повышению квалификации, можно так сказать. И в этом проекте были опытные журналисты, редакторы, которые учились вот современным цифровым технологиям. Проект уже существовал 7 лет, и у него была группа в Фейсбуке. В этой группе вот было около 200 таких медиаспециалистов. Как раз в Крым вошли... Ну, то есть мы сейчас знаем, что это были российские военные, да, они вошли в форме без опознавательных знаков, но как бы это было очевидно, что это российские солдаты и спецназ. Наверняка слушатели знают, что их называли, у них там было два таких прозвища, зеленые человечки, да, и вежливые люди. То есть вежливыми людьми их называли российские медиа, потому что они действительно были вежливыми, они ничего не говорили, они просто стояли с оружием. Ну, мы, конечно, были в растерянности, мы как журналисты мы не понимали, что происходит, мы пытались взять какие-то комментарии где-то у российской стороны. Российская сторона, конечно же, никаких комментариев не давала. То есть мы искренне пытались понять другую сторону, что там вообще происходит. Одновременно с этим появилось огромное количество фейковых, таких неправдивых новостей в информационном пространстве, которые распространяли российские медиа. И это был определенный шок для нас, потому что эти фейковые новости, они не просто где-то в социальных сетях, сетях распространялись или на каких-то неизвестных сайтах, а это были российские медиа, которые вот я лично привыкла считать авторитетными, то есть РИА Новости, там, Первый канал и так далее. Мы к ним относились как к медиа. И тут внезапно оказывается, что они начинают рассказывать какие-то совершенно дикие истории о каких-то бандеровцах, которые там ходят по Киеву и убивают мирное население. Ну, то есть это какие-то были совершенно настолько откровенные фейки, что мы все были в шоке. И мы начали в этой группе обсуждать, что с этим делать. Кто-то написал, что вот давайте что-то делать. Ну, и там возникало много разных идей. Например, давайте там приходить в социальные сети, где вот кто-то делится такими новостями, рассказывать им правду. Ну, как-то это звучало не очень реалистично. Непонятно было, как это делать и кому. Вот. И я тогда предложила создать проект, создать сайт, собственно, на котором собирать все эти фейковые новости, проверять их с помощью журналистских методов, то есть там фото, видео, какие-то доказательства, которые можно проверить действительно. И если мы выяснили, что это фейк, тогда мы только ставим это на наш сайт вместе с опровержением. И каждый сможет ознакомиться, прочитать, почему это фейк, и научиться самому. Точно так же проверять информацию, опровергать эти фейки. И вот сейчас у нас уже есть такой архив, можно сказать, из 5000, более чем 5000 фейковых новостей. Мы не фокусировались сознательно именно на российских фейках. Но, к сожалению, их больше всего, это объективная реальность, но среди наших фейков попадались и некоторые фейки, которые распространяли украинские медиа. То есть они не делали это сознательно, скорее всего. Это была такая ленивая журналистика, когда люди не очень хорошо проверяли информацию. Также западные медиа тоже. Но, конечно, российских медиа в этом списке подавляющее большинство. Вот. И я думала тогда, что мы где-то, ну, наш проект, может быть, просуществует, может быть, там, не знаю, 3 месяца, мы вернем Крым, и все будет нормально. Вот как-то так это представлялось в тот момент. И это был волонтерский проект, то есть мы этим занимались в свободное время. Ну, и со временем, конечно, где-то через год существования проекта произошло много разных событий. Россия вторглась на Донбасс, сбили малайзийский Боинг, много всего произошло, и все эти события обрастали фейками.
Ваше выступление на TED Talks как раз начинается с того самого мальчика, которого не существовало. Можете об этом, на этом остановиться?
Да. Когда я готовилась вот к выступлению на TED, я провела у себя в Фейсбуке опрос. Какой фейк российской пропаганды вас впечатлил больше всего? Потому что вот как бы мне посоветовали начинать с какой-то яркой истории. И мне все единогласно сказали, что вот этот распятый мальчик в трусиках — это самая такая вопиющая история российской пропаганды. У нас в Украине эта история воспринимается как какое-то, я бы сказала, нарицательная такая история, то есть распятый мальчик — это синоним какого-то такого совершенно откровенного фейка, неправды и так далее. То есть мы не можем себе представить, как в это может кто-то вообще поверить. Это была история, которую рассказал российский Пятый канал в новостях в прайм-тайм о том, что якобы, когда украинская армия освободила Славянск, ну там было, там это звучало по-другому, то есть сначала Славянск оккупировали русские, да, российские войска, потом украинская армия вошла в Славянск, освободила его, и якобы после этого солдаты собрали на площади всех людей, на центральной площади, взяли 3-летнего мальчика, который был сыном пророссийских сепаратистов, то есть его отец якобы воевал за ДНР, и этого мальчика взяли и распяли на доске объявлений. И вся эта новость основывалась на словах одной женщины. Женщину звали Галина Пышняк. И эта женщина вот очень эмоционально рассказывала всю эту историю с огромным количеством подробностей. Я бы сказала, что это очень профессионально было сделано, потому что там очень много отсылок, например, к мифологии. Вот как Иисуса она говорила. Его распяли как Иисуса. Но самое главное в этой истории то, что вся она основывалась на словах одной только женщины. Не было никаких свидетельств, что это произошло. Даже если бы вот мы представили себе на минутку, что это было бы возможно, то трудно себе представить, я прямо не могу себе представить, что в городе Славянск, это небольшой город, но все-таки он, то есть там достаточно много людей живет, и они могли бы, как минимум, если бы даже они не сфотографировали это в эпоху социальных сетей, да, и не запостили куда-то в интернет, они могли бы хотя бы анонимно написать об этом в интернете, mm-hmm. в Твиттере, в Фейсбуке, в любых социальных сетях. Но ничего такого не было, то есть не было вообще никаких признаков, что такое событие имело место. И потом российские журналисты приезжали, опрашивали людей, телеканал «Дождь», по-моему, приезжал, опрашивали людей в Славянске, никто не подтвердил эту историю, то есть этой истории не было. Она была выдумана, она была рассказана одним человеком, но самое интересное, что ведущая, которая, ведущую звали Ирада Зейналова, эта ведущая, когда ее потом спросили, ну, это же история выдуманная, она сказала так, что это не наше дело проверять, выдуманная эта история или нет, а это дело каждого читателя и каждого слушателя все это проверить. Ну, то есть, фактически, скажем так, расписалась в том, что российские журналисты не проверяют информацию. Наша работа в течение этих 8 лет показала, что это не просто ошибка, не просто плохая журналистика со стороны российских медиа. Это совершенно сознательная дезинформация, потому что все эти новости, они продвигали одни и те же нарративы. То есть мы несколько раз исследовали нарративы, которые стоят за этими новостями фейковыми. И это все время одни и те же нарративы. Мы их насчитали 18. Это о том, что Украина — это фашистское, нацистское государство, о том, что Украина — это государство failed state, государство, которое не состоялось, государство банкрот. Популярен был нарратив о том, что в Украине при власти хунта, которая пришла к власти в результате государственного переворота. Государственным переворотом называли протесты на Майдане. Mm-hmm. Хотя в Украине уже прошло за это время несколько выборов, на которых совершенно законно были избраны все органы власти. Хунта — это военные. В Украине никогда не было военной власти. То есть даже после Майдана собралась Верховная Рада, которая приняла некоторые решения, которые позволили государству дальше функционировать. Следующая история о малайзийском Боинге. Ну, сейчас уже есть решение международной следственной группы по этому делу, да, где уже доказана причастность России. И непосредственно то, что Боинг сбили из ракетной установки «Бук», которую привезли с территории России. То есть это все уже доказано, проверено. Там лучшие криминалисты 5 стран проверили эту информацию. Что я могу сказать об этой истории? Это история, вокруг которой было рекордное количество фейковых новостей. То есть я сказала о том, что практически все события, которые происходили в Украине, в России, за это время они обрастали вот этими фейковыми историями. То есть, например, там Россия вторглась на Донбасс, и тут же появилась масса каких-то историй о том, что там жители Донбасса очень хотят присоединиться к России. И интересно, что такими фейками обрастали не только какие-то трагические события, но и совершенно позитивные события, которые происходили в Украине. Ну, например, какие-то реформы успешные. То есть все успешные реформы, которые совершались в Украине за это время, подавались как нечто совершенно ужасное, какой-то геноцид украинского населения. Ну, вот, например, медицинская реформа можно привести как пример. Это одна из самых сложных реформ и одна из самых успешных. То есть эта реформа не была полностью осуществлена, но те шаги, которые были сделаны, они были достаточно успешны. Но российская пропаганда их подавала исключительно как геноцид и там, издевательство над населением и так далее. И вот касательно малайзийского Боинга, за все время вокруг него появилось рекордное количество фейков по сравнению со всеми другими событиями. Это, конечно, можно объяснить тем, что это событие имело международный резонанс. То есть до этого войну на Донбассе мировое сообщество, ну, скажем так, замечала, выражала глубокую обеспокоенность, но не слишком активно. Mm-hmm. И вот после этого, вот именно после малайзийского Боинга, стало невозможно просто закрывать глаза на то, что происходит на Донбассе. Мы знаем всю эту историю. Игорь Гиркин тогда же написал «Сбили украинскую птичку». Он написал это в своем твиттере, потому что это была ошибка. Представители ДНР решили, что сбили украинский самолет. Но это оказался пассажирский лайнер. И после этого этот твит был, конечно, его удалили, но, как там, скриншоты не горят. И я бы сказала, что... Да, и после этого Россия начала продуцировать какое-то невероятное количество фейковых историй. И этот случай примечателен тем, что там очень много было историй, которые противоречили друг другу. То есть я знаю как минимум 7 разных версий, почему Боинг упал. То есть по одной версии Украина его сбила с земли, по другой версии, его сбил украинский истребитель, который за ним летел в воздухе. По третьей версии, на борту уже была бомба, которая взорвалась. Еще одна версия состоит в том, что этот самолет летел уже с мертвыми телами, специально с целью сделать такую постановку, чтобы он упал над оккупированной территорией и чтобы обвинить в этом Россию. А сделала это, конечно, США, потому что вот вся российская пропаганда, она как бы фокусировалась на том, что во всем на самом деле виновата США и Запад в целом. Меня удивляло вначале, почему эти истории очень... Ну, почему они противоречат друг другу? Ведь очевидно, что пропагандистские медиа, они все дирижируются из одного центра, и можно было бы продвигать какую-то последовательную версию событий. Но опыт нам показал, что это такая технология создания информационного шума, которая создается для того, чтобы вот правдивая информация просто утонула в этом информационном шуме. Таким образом, да, есть... официальное следствие. Есть свидетельство Bellingcat, которые очень много сделали для того, чтобы собрать в интернете все возможные указания на то, что на самом деле произошло. То есть по максимуму собрать все открытые данные, доступные, которые помогут расследовать, что же на самом деле было. И они собрали очень много полезной информации. Насколько я понимаю, она очень помогла следствию. Но... когда этих версий очень много, то если мы возьмем, ну, там, среднестатистического какого-то пользователя, который просто приходит вечером домой и просматривает ленту новостей, то в этой ленте новостей может быть 7 разных версий, и среди них правдивая. И человек без специальных навыков, скорее всего, эту правдивую версию не отличит от других и скажет, а, все они врут. И вот это самый опасный эффект такого подхода.
Я напомню, что это была Ольга Юркова, журналист, исследователь, соучредитель организации Stop Fake. Если вам понравилось интервью и вы хотите услышать больше, а мы обсуждали также особенности пропаганды военного времени, почему именно грубая топорная пропаганда работает на аудиторию, которая находится на эмоциональном подъеме и всех победим. Также Ольга поделилась своей личной историей. Ее тетя живет в России и не верит своим родным в Украине, находящимся под обстрелом. Еще мы обсудили главные нарративы российской пропаганды и то, на какие аудитории она работает. И также Ольга дала несколько советов, как проверять достоверность новостей, как искать первоисточники, на что обращать внимание. Все это в полной версии беседы на нашем сайте или в любом приложении для подкастов. Ну а мы идем дальше. Перемещаемся в Австралию. Высокие процентные ставки могут замедлить рост цен на недвижимость, но для тех, кто арендует жилье, ситуация только ухудшается. Совокупная арендная плата в столицах штатов и территорий растет наиболее быстро в годовом исчислении за период в последние 13 лет. Подробности по материалам службы новостей SBS. Совокупная арендная плата в столицах штатов и территорий увеличивается в среднем на 8,6% в год. Во всех столицах, кроме Перта и Дарвина, в настоящее время наблюдаются рекордно высокие запрашиваемые цены. Самый большой рост наблюдается в Канберре на 16,7%. Доктор Никола Пауэлл, руководитель отдела исследований и экономики ведущего веб-сайта по недвижимости Domain, говорит, что рынок находится на подъеме, но для многих покупка своего жилья остается недостижимой мечтой. Это приводит к тому, что люди стали арендовать жилье гораздо дольше, чем, возможно, они изначально планировали. Стоимость жизни растет, поэтому вы знаете, что нагрузка на бюджет домохозяйств, особенно домохозяйств с низким доходом, очень большая, когда наблюдается рекордно высокая арендная плата во многих городах. Арендная плата за жилье в среднем достигла нового рекордно высокого уровня в $508 в неделю в главных городах Австралии. Средняя арендная плата за юнит составляет $448 в неделю. Это чуть ниже исторического пика, установленного в 2018 году. Число свободных помещений снижается, что означает увеличение спроса и сокращение предложения. Питер Эшо, соучредитель инвестиционной платформы Wealthy. По его словам, проблемы людей, которые ищут жилье, усугубляются проблемами в секторе строительства. Наш рынок труда почти достиг своей максимальной емкости, что очень затрудняет строительство многоэтажного жилья. Проблема со строительными материалами, которые хотя и не растут в цене, но на самом деле они очень и очень редки. На нынешнем рынке очень сложно получить бесперебойные поставки. Австралийский совет социальных служб заявляет, что ситуация как в столичной, так и в региональной Австралии просто неприемлема. Главный исполнительный директор Кассандра Голди говорит, что правительству необходимо строить больше социального жилья, а также увеличить поддержку доходов и помощь в аренде жилья.
Мы
все чаще видим, как людей выселяют за то, что они не могут платить за аренду. И многие теперь снова начинают жить в машинах, в парках. Такой уровень бездомности у нас, когда мы в целом очень богатая страна, этому нет никаких оправданий, мы не должны быть в этой точке. Вдобавок к без того напряженным условиям, Австралийский институт жилищного строительства и городских исследований сообщает о дискриминации в частном арендном секторе по таким критериям, как возраст, пол, сексуальная принадлежность и этническая принадлежность. Профессор Даллас Роджерс из Сиднейского университета является городским географом. Он говорит, что последний из этих факторов, дискриминация по этническому признаку, особенно распространен. Мы видим изрядную долю дискриминации в отношении новых мигрантов и беженцев. Мы видим значительную дискриминацию в отношении групп этнических меньшинств. И действительно, аборигенные народы также подвергаются значительной дискриминации, когда они обращаются к агенту по недвижимости и пытаются получить недвижимость. Команда Австралийского института жилищных и городских исследований заявляет, что для решения этой проблемы нужен скоординированный подход со стороны правительства, исследователей и сектора защиты прав арендаторов. Информация подготовлена по материалам Сунила Авости из службы новостей SBS. На русский язык перевод сделан Светланой Принцевой для SBS Russian. Вы слушаете программу на русском языке «Радио SBS». Я надеюсь, что вы еще не забыли про нашу уникальную серию подкастов «Расскажи мне про Австралию». Ее можно найти по этому названию в любом приложении для подкастов. Там каждый эпизод рассказывает про разные сферы австралийской жизни. И мы пока еще не успели поставить вам все эпизоды этой серии в эфир. Вот сегодня предлагаю послушать один из моих самых любимых про еду. Напомню, что автор этой серии подкастов – Лера Швец.
Первое приходит на ум при мысли об Австралии. Может, лето круглый год, пляжи, коалы? А может, дрожжевой экстракт или балерина Анна Павлова? Стоп, что? Да-да, она самая. Только в Австралии, правда, она Павлова. И она не балерина, а десерт. А дрожжевой экстракт – это Vegemite – коричневая масса, любимая всеми австралийскими детьми на завтрак. Я Лера Швец. Вы слушаете подкаст «Расскажи мне про Австралию». Сегодня будем разбираться, что австралийцы жарят на барбекю, сколько стоят бананы в глубокой пустыне и как ловят лобстеров. Нам в этом помогут разобраться повары из Сиднея и Западной Австралии, а также вы, наши слушатели.
Да, если австралийцу в меню положить fish and chips и sausage, на десерт дать Павлову, он это возьмет. 91-й год или это будет 2021 год, они все равно это будут покупать.
Паата Хуцишвили уже несколько лет работает в разных ресторанах в Австралии, а совсем недавно запустил собственный проект грузинской кухни «Шеф Паата» в Сиднее. Паата сегодня расскажет нам про региональную Австралию и про то, как отличаются предпочтения в еде в глубинке штата Квинсленд и в крупных городах.
Они обожают еду. У них всегда все крутится вокруг, где поели, что поели. Самая лучшая кафетерия, где какой кофе готовят у них, где вот самый хороший ресторан. Первый вопрос всегда вот об этом, о еде.
Самира Дамирова – фуд-фотограф и кулинар из Западной Австралии. Несколько лет назад Самира была участницей популярного австралийского реалити-шоу «MasterChef Australia». Самира, помимо прочего, расскажет нам сегодня, как приготовить хвост кенгуру, а также чем австралийское барбекю отличается от привычных нам шашлыков.
Для австралийца барбекю – это, скорее всего, пожарить сосиски. Для нас барбекю – это развести огонь, замариновать мясо, нажарить, пригласить гостей, похвастаться, когда сколько это мяса вкусно было. Для австралийца это как ритуал. У всех есть барбекю, у меня тоже есть. Они так выросли, так привыкли.
Австралийцы готовят барбекю по любому поводу. Каждый национальный праздник или семейное собрание обязательно подразумевает барбекю. По выходным крупная сеть строительных материалов и товаров для дома Bunnings устраивает барбекю у себя на входе, а вырученные средства идут на благотворительность. На избирательных участках в день выборов тоже стоят барбекю. выполнил гражданский долг и съел сосиску. В каждом парке и на пляже есть барбекю. Поплавал – барбекю. Мяч погонял – барбекю. Барбекю много не бывает.
Я спрашивала у мужа, а что это такое? Он говорит, это барбекю. Я говорю, что люди приходят сюда с барбекю? Он говорит, да, они приходят с этими эски, где они держат мясо, и они готовят на природе, и потом сидят и едят там хот-доги, и самый вкусный у них баранина. Мы привыкли вот шашлыки на угле, а здесь барбекю у них на газе или электрическая плита. Для меня сначала я думала, ой, невкусно же вот просто вот так вот пожарить. Мясо такое вкусное, что мне кажется, что его даже ничего с ними не мариновать его не надо особо. Я вот путешествовала много по странам, но австралийское мясо она самая лучшая.
Так, спросите вы, а кенгурятину-то на барбекю в Австралии жарят? Ну, не то чтобы часто, отвечу я вам. Кенгуру – это национальный символ Австралии. Кенгуру охраняют и не дают свободно на них охотиться, особенно в аграрных районах. Поэтому это не самое распространенное мясо. Откуда пришла идея есть кенгуру? Из буштакер, конечно. Буштакер – это термин, обозначающий кухню коренных народов материка и островов Торосового пролива. Коренные народы Австралии охотились и ели кенгуру на протяжении поколений. После колонизации европейцы особо мясом кенгуру не прониклись. Продажа кенгурятины была легализована только в 1980 году в штате Южная Австралия, а позже, в 1993, уже и в остальных штатах страны.
В магазинах ее продают, но не все ее любят есть. У нее вкус очень сильный, и она суховатая, в ней нет жира, потому что кенгуру, они, ну, не как барашки, они прыгают, они очень физически активные. У моего свекра, у родственников есть ферма, и они очень часто к весне, когда вот кенгуру было очень много, и они поедали весь урожай, они на них охотились. Мы часто получали подарок — хвост кенгуру. Мой муж научил меня готовить очень вкусное блюдо. Это как типа особо готовится там часами с пряностями, лавровым листом, перцем и душистыми травами.
Хотя кенгуру специально не разводят, популяции этих сумчатых со временем действительно выросли. В ответ на это правительство Австралии начало выдавать лицензии на охоту на кенгуру. Но существуют строгие правила. Из 48 видов кенгуру в стране только 5 можно отлавливать на продажу.
Самое популярное – это красное кенгуру. Количество жиров – это всего 2% в нем. Мясо кенгуру – это wild animal. И получается, что в них не содержится никакие химикаты, добавки и тому прочее.
Попадая в новую страну, в какой-то момент осознаешь, что еда, конечно, не та, как дома. И чем раньше подстроишься, тем лучше. Для многих это означает привыкнуть к водянистым помидорам или персикам. Но с другой стороны, то, что на родине вы бы никогда не стали покупать, здесь оказывается невероятно вкусным. В Австралии это, конечно, манго и авокадо. Вот что вспоминает Лена из Сиднея.
Приехав в Австралию, у меня развелось абсолютно нездоровое пристрастие к авокадо. Причем ко всем аспектам, связанным с авокадо. Я безумно люблю авокадо. Я, в принципе, уже не представляю ни одного дня своей жизни без авокадо. Но самое страшное происходит, когда я начинаю выбирать авокадо. Я могу стоять реально минут по 5, а то и 10, пока сама себя не одерну. Я пытаюсь найти наиболее большое авокадо, наиболее не мягкое, не жесткое авокадо. В какой-то момент это начало меня уже даже пугать. Успокоилась я тогда, когда я, поймав тебя опять на мысли, что я потратила 15 минут, выбирая авокадо, я увидела рядом женщину, которая, в принципе, простояла со мной то же самое время и делала то же самое. В общем, я так понимаю, что местная зависимость от авокадо здесь, если уж не каждого второго, то у многих.
Тост с авокадо, smashed avo on toast, главная строка в меню австралийских кафе. Smashed avo toast и кофе flat white на завтрак настолько стали неотъемлемой частью ежедневной рутины, что австралийцы-экспаты, скучающие по дому, стали открывать кафе. Кто во Вьетнаме, кто в Нью-Йорке. И научили мир завтракать прямо как на пляже Бондай. Авокадо-тост даже в какой-то момент стал причиной медиа-скандала, когда девелопер и один из богатейших людей Австралии Тим Гарнер заявил в интервью передачи 60 Minutes, что молодежь не может себе позволить купить дом просто потому, что тратит все деньги на кофе да авокадо. Можете представить себе общественное возмущение, которое последовало после. «Ой, да ну, проблемы избалованных горожан», – ответит нам из регионов. И отчасти будут правы. В австралийской глубинке с авокадо не заморачиваются. Тем более из-за высоких цен на транспортировку стоит оно там втридорога.
Для австралийца классического такого rye, sausage and fish and chips. Это даже не стереотипы, это такое есть. Так как я прожил год в пустыне Австралии, я так понял, что это оно так и есть. Сидней, Мельбурн — это микс калча, да, мы все можем тут найти. Но реально Австралия, как она выглядит, если в Сиднее банан будет стоить $1, в центре Квинсленда он будет $7. Там такая нехватка свежести, нехватка свежих салатов, фруктов, овощей, это все дорого. Мясо дешевле, чем фрукты и овощи, да, потому в основном люди едят очень нездорово. Люди едят чипсы, стейк, заливают это гревый соусом, еще mashed potato on the side, и запивают это баночкой Кока-Колы. И то, что взрослые едят, то, что и дети едят, и в середине Австралии там нету обилия ничего. Там пустыня, там 200 километров, ни одного дерева не растет, и посередине пустыни маленький городок, который когда-то был создан для того, чтобы там иногда перекочевали шайеры, которые стригут баранов. В этом городе только находится один хоспитал, один полистейшн, один пост-офис, и на 500 человек 3 или 4 паба. Единственное занятие — это с паба в паб переходить.
Паб имеет большое культурное и социальное значение в Австралии. По всей стране около 6000 пабов, и они – ключевая часть образа жизни австралийцев. В пабе не обязательно только пьют алкоголь. Для многих это место, где можно поесть, встретиться с семьей и друзьями, послушать местную группу живьем или посмотреть спортивный матч. В пабе всегда непринужденная атмосфера. В некоторых даже есть игровые площадки для детей. Когда путешествуешь по Австралии, в любом пабе или на заправке первым делом увидишь в меню, ну кроме пива, мясной пирог.
Мясные пироги пришли сюда из Англии, потому что это очень английское. Наши пироги, у нас они немножко другие. Мы их жарим или печем в духовке. А начинка у нас в основном как бы суховатая. А вот здесь начинка, она прям... Я бы не сказала, что она жидкая. Ее поесть — это как блюдо, но хотя маленькое. И используют они тесто слоеное сверху и простое тесто вокруг.
Ну а теперь делаем глубокий вдох. Сюрприз для авантюристов, для тех, кто любит пробовать новое. Из отдаленных и пустынных районов Австралии червь или личинка по имени Witchetty Grub. Первоначально коренной народ Адня-Матня из центральной пустыни Южной Австралии называли эту личинку виджури. В ней полно питательных веществ, а соответственно она была основным продуктом питания для коренных народов многие тысячи лет. После колонизации европейцы не включили Witchetty Grub в свой рацион. Но со временем личинки Witchetty стали набирать популярность, и все больше людей стали узнавать о ее кулинарной ценности. Сейчас личинки начинают появляться в меню ресторанов по всей Австралии. Повара рекомендуют жарить их на гриле. Тогда по вкусу они немного напоминают сочетание курицы и креветок. А что же там с завтраком? Про авокадо мы уже поговорили, пора вспомнить и Vegemite. Официальный спонсор всех завтраков всех австралийских детей. С Vegemite так: либо любовь, либо ненависть, среднего не дано. Вот такими мыслями поделилась Лена из Сиднея.
И вкус, и цвет, и запах вот совсем никак не идет, хотя сын маленький ходит в сад, им там дают, он очень любит, и они с мужем на перегонке бегут есть эти тосты. То есть вот такой маленький австралиец растет, и ему нравится, при том, что привереда в еде.
Австралийцы едят веджемайт с крекерами, с сыром или маслом. Порой можно даже встретить карамельные угощения, сделанные с добавлением веджемайта. Ну и напоследок расскажу вам про Тим Там. Любимое всеми австралийцами шоколадное печенье с 1964 года. Часто можно услышать про Тим Там Слэм. Берете Тим Там, откусываете его с обоих концов, затем погружаете один конец в чай, кофе или молоко, а пьете через другой конец, как через трубочку. Но делать это надо очень быстро. Шоколад растворяется за считанные секунды. Ну а я пойду-ка рискну и наверну ложечку другую в Vegemite.
Напомню, что это была Лера Швец. Спасибо, Лера. Я вот, кстати, Тим Там Слэм попробовала, когда впервые приехала в Австралию и проходила курсы английского. Меня научили вот так вот пить молоко через печенье. Попробуйте, если не пробовали. Ну, а мы с вами на этом прощаемся. Всем, кто празднует католическую Пасху завтра или Пейсах в эти дни, желаю хорошо провести время с родными, с семьей, с близкими людьми. Берегите себя и своих близких. До встречи в понедельник на волнах радио SBS.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.